Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 16. Екатерина Великая в домашнем и царском быту. Екатерина Великая была среднего роста, стройна, пленительной красоты, следы которой не истребились до самой ее кончины. В голубых ее глазах изображалась скромность, доброта и спокойствие духа. Она говорила тихо, и приятная улыбка ее обворожала всех. Как ни старалась она скрывать свой сан, но необыкновенно величественный вид ее вселял уважение во всяком. Не видавший ее никогда признал бы в ней императрицу и среди толпы. Знаменитые иностранцы говорили об этой государыне, что она рождена быть владычицей народов. Екатерина была нрава спокойного, веселого, но иногда и вспыльчивого. Оплошность, медлительность, недогадливость служителей она извиняла снисходительно, а при необходимости упрекала с кротостью, как мать, поучающая своих детей. Приветливость, ободрение, доставление какого-нибудь удовольствия входили в ее правила. Она обладала превосходным искусством давать оттенки всякой своей речи, всякому своему движению и даже взгляду. Она кланялась, принимала вельмож не одинаково, по достоинствам, летам и заслугам. Екатерина пробуждалась всегда в 6 часов и не требовала себе никакой прислуги. Сама обуется, оденется, зажжет свечу, затопит камин, и тогда, как почти все люди во дворце спят еще, императрица уже исполняла свои обязанности. До такой степени она дорожила спокойствием последнего из своих подданных. Однажды, во время такого уединения, когда пылал огонь в камине, когда все вокруг я безмолвствовала, раздался дикий голос: «Потушите скорее огонь!» Изумленная императрица спросила: «Кто так кричит?» «Я!» — отозвался сквозь пустоту камина трубочист. «Я чищу трубу! Погасите скорее! Мне горячо!» Императрица принесла кружку воды, залила дрова и, узнав, что труба от самого верха была прямая, приказала ее исправить. После того, как Екатерина одевалась, она пила кофе, затем садилась за дела и занималась до 9 часов. В это время являлись к ней разные вельможи с бумагами. Екатерина была для домашних своих не повелительницей, а нежнейшей матерью. Государыня обходилась с ними кротко, вежливо, извиняла их недостатки, входила в их положение, доставляла им разные удовольствия, дорожила ими. Однажды она захотела пить, и, зная, что дневальный камердинер, слуга, в это время по обыкновению своему дремлет, несколько раз осторожно отворяла дверь и всякий раз без успеха возвращалась к своим креслам. Прошло более получаса, наконец она позвонила. Выспавшийся камердинер принес ей воды, и тогда императрица объявила ему, что его дремота долго мучила ее жаждою. Екатерина садилась за обед в 2 часа. За столом находилось всегда 8 или 10 особ. Обходились просто, говорили свободно, рассуждали иногда об европейских новостях, о поступивших в свет сочинениях, о смешных приключениях, причем не позволялось обидных слов насчет другого. Екатерина не терпела злословия. Гости видели в ней ласковую, добрую хозяйку, а не императрицу. И время, проведенное с нею, оставалось у всех надолго в памяти. Она дорожила самолюбием каждого, обращала внимание на его рассуждение, соображая, что кто доволен собой, тот доволен и ею. Природа наделила Екатерину превосходным искусством восхищать взоры, душу и сердце. После обеда, выпив чашку кофе, Екатерина уходила в свой кабинет, садилась за рукоделье, вязала на длинных спицах из шерсти одеяла, фуфайки, а начальник воспитательных заведений Иван Иванович Бицкой читал пред нею книги. Ужинов, кроме праздничных дней, не было. В 10 часов она удалялась, ложилась в постель, пила отварную воду и спокойно засыпала. Императрица исполняла с точностью все уставы веры, слушала в воскресные и праздничные дни за утренние обедни, наблюдала посты и собою подавала пример в благочестии. 17. Встреча с императрицей Екатериной II. Марья Ивановна, дочь капитана Миронова, убитого мятежниками во время пугачевского бунта, приехавшая в Петербург просить за своего жениха Гринева, заподозренного в измене. Узнав, что двор находился в то время в Царском селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась. Марья Ивановна слушала ее с вниманием. На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке против памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее посмотрела. Марья Ивановна, со своей стороны, бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет 40. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание. «Вы, верно, не здешняя?» — сказала она. «Точно так-с. Я вчера только приехала из провинции. Вы приехали с вашими родными?» «Никак нет-с. Я приехала одна». «Одна? Но вы так еще молоды. У меня нет ни отца, не матери. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам». «Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне. Вы сирота. Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. Никак нет, я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте спросить, кто вы таковы?» «Я дочь капитана Миронова». «Капитана Миронова? Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?» «Точно так-с». Дама, казалось, была тронута. «Извините меня», — сказала она голосом более ласковым, «если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь». Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушала доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным, но вдруг лицо ее переменилось, и Марья Ивановна, следившая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному. «Вы просите за Гринёва?» — сказала дама с холодным видом. «Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный человек. Ах! Неправда!» — вскрикнула Марья Ивановна. «Как неправда?» — возразила дама, вся вспыхнув. «Неправда! Неправда! Я знаю все! Я все вам расскажу! Он для меня одной подвергся всему, что его постигло. И если он не оправдался пред судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня?» Тут она с жаром принялась рассказывать все, что ей было известно о ее женихе. Дама выслушала со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом. И, услыша, что у Анны Власьевны, промолвила с улыбкой: «А, знаю. Прощайте! Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды. Хозяйка побронила ее за раннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкой чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объяснением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахте, Господи!» — закричала она. «Государыня требует вас ко двору! Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете. Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье?» Камерлакей объявил, что государыне угодно было, чтобы Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего. Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны. Марья Ивановна предчувствовала решение своей судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери пред нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат. Камер-лакей указывал ей дорогу. Наконец подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту же даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня позвала ее и сказала с улыбкой: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвести к будущему свекру». Марья Ивановна приняла письмо дрожащей рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу пред дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние». Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала его провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню. Восемнадцатое. Рассказы об императрице Марии Фёдоровне, супруги императора Павла Петровича. Первое. Под покровительством императрицы Марии Фёдоровны находилась, между прочим, Мариинская больница. Старший доктор этой больницы ежедневно являлся к императрице с рапортом. Раз он доложил, что одной из больных женщин необходимо отнять ногу и что дело не терпит отлагательства. «В таком случае, — сказала императрица, — сделайте сегодня же операцию». На следующий день она встретила доктора словами: «Что это бедная женщина? Хорошо ли удалась операция?» Доктор немного растерялся. Операция еще не была сделана, и он пытался извинить свое замедление недостатком времени и заботой о других больных, но императрица выразила ему свое неудовольствие. «Предупреждаю вас, — сказала она, — что я не намерена выслушивать завтра подобных объяснений и требую, чтобы дело было окончено сегодня же». Однако на другой день оказалось, что к операции не приступали, Императрица вспыхнула от гнева. «Как?» — воскликнула она. «Несмотря на мои приказания, умоляю вас, ваше величество, не гневаться на меня», — ответил доктор. «Я право не виноват. Эта женщина просто сошла с ума. Она объявила, что допустит операцию лишь в вашем присутствии. Я не посмел доложить вам об этом вчера». «Как вам не стыдно?» — заметила императрица. «За что вы промучили ее даром?» Она приказала немедленно подать карету, взяла с собой доктора, поехала в больницу и присутствовала при операции. Второе. Императрица Мария Фёдоровна входила во все малейшие подробности воспитания детей во многих заведениях, вверенных ее попечению. Она заботилась даже об удовольствиях своих питомцев, посылала им лакомства, доставляла различные развлечения. Один мальчик принужден был долго лежать в постели по болезни. Императрица приказала ежедневно доносить ей о состоянии его здоровья и снабжала его картинками, карандашами и разными безделушками. Все воспитанники института при воспитательном доме во всю свою жизнь пользовались покровительством этого заведения и могли возвращаться туда, когда были недовольны своими местами в частных домах. Все было придумано нежным сердцем императрицы. И приезд я в институт был настоящим праздником. Дети с радостными лицами бросались к ней. Однажды тайный советник Муханов, сопровождавший государыню при одном из ее посещений воспитательного дома, выразил удивление, что она нежно целует ручки и ножки несчастных подкидышей, осматривает белье на кормилицах и тому подобное. «Ох!» — отвечала она, — «все эти брошенные дети теперь мои, и во мне должны находить попечение, которого лишены».